Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 17 марта. В студии Екатерина Добреля. Сегодня в нашей программе «Крым. Возвращение к истокам. Выбор Подгорного. Вспомним их поименно. Покорители космоса. Озеро вылечат». Афоризм дня.
Чистая совесть ни лжи не боится, ни слухов, ни сплетен, а Овидий.
С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. По данным, полученным 75% избирательных участков, за присоединение Крыма к России в качестве субъекта федерации проголосовало 95,7% избирателей. Такие данные на брифинге в понедельник привел глава комиссии по проведению референдума Михаил Малышев. Явка на референдуме составила 82,71%. В Крыму на участки пришли 81,36% избирателей. В Севастополе 89,51%. Бойкота референдума о статусе Крыма со стороны крымско-татарского населения не получилось, констатировал глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире Первого канала. Премьер-министр республики Сергей Аксенов уже заявил, что Крым войдет в состав России максимально быстро, но соблюдая при этом все юридические процедуры. По его словам, утром в понедельник должна состояться сессия Верховного Совета Крыма, который попросит президента России включить Крым в состав Российской Федерации. По данным агентства «Крыминформ», на референдуме присутствовали 135 наблюдателей из 23 стран и 240 наблюдателей, представляющие крымские общественные организации и политические партии. На протяжении всего дня серьезных инцидентов, связанных с процессом голосования, отмечено не было. Между тем, глава Госдепартамента США Джон Керри в субботу в телефонном разговоре заявил главе МИД России Сергею Лаврову, что результаты голосования в Крыму Вашингтон не признает. Президент России Владимир Путин в субботу обсудил референдум и ситуацию на Украине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и обратил внимание на то, что волеизъявление населения полуострова реализуется в полном соответствии с нормами международного права, в частности со статьей 1 Устава ООН, закрепляющей принцип равноправия и самоопределения народов. К другим темам. Два телекоммуникационных спутника «Экспресс-АТ-1» и «Экспресс-АТ-2», изготовленных в УАО СС имени академика Решетнева, выведены на орбиту. Спутники связи были отправлены на ракете «Протон» с Байконура 16 марта. Через 9 минут после пуска от носителя отделился разгонный блок «Бриз-М», который продолжит выведение двух аппаратов на целевую орбиту. Спутники предназначены для предоставления телекоммуникационных услуг, включая цифровое телевещание, обеспечение мобильной связи, передачу данных и высокоскоростной доступ к сети интернет, передает НТВ. На орбите они пополнят группировку российских спутников «Экспресс». Озеро вылечат. Его очисткой по итогам аукциона займется красноярская фирма ОАО «Стройтехникс». 13 марта с фирмой-победительницей уже подписан контракт. Вот что по этому поводу сказал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Все наши чаяния по озеру переходят в практическое русло уже. В этом году планируется освоение порядка 47 миллионов рублей. И работы будут продолжены и закончены в следующем году. Проект очень сложный. Это будет связано и с работой земснарядов и прочее. Намечено 4 места, где будет ликвидироваться донное отложение, расчистка русла, создание мест для того, чтобы вот ил, поднятый со дна, вылежал определенное количество времени для последующей его утилизации на полигоне ТБО. Работы начнутся уже подготовительные в марте месяце.
Что касается работы пляжей в летний сезон, то, по словам Юрия Латушкина, закрывать их не планируют.
Работа пляжей зависит от состояния воды. Будем контролировать санитарное состояние берегов и бак-анализ делать регулярно. Я думаю, что обойдемся пока без этого.
Ответил замглавы по ЖКХ и на вопрос о подготовлении 42-х садов.
Затопление садов, там масса причин, но мы будем продолжать исследовать. Предварительные переговоры прошли, но мне кажется, что подтопление садов связано с общим подъемом грунтовых вод. Поскольку мы даже пьезоотметки смотрим на наших скважинах, там подъем уровня воды на 143-145 сантиметров. Это существенно.
Железногорск готовится к паводковому периоду. На днях глава администрации Сергей Пешков провел очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было отмечено, что в рамках подготовки к паводку оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям совместно со специалистами КБУ провела снегомерную съемку и определила количество снежных запасов в районе водосбора реки Кантат. Итоги замеров прокомментировал руководитель управления по делам ГО, ЧС и режима Борис Новиков. Объем превышает прошлогодний менее чем на 10%. Это ничтожно мало. Если сравнивать очень снежную зиму 2009-2010 года, снега было больше в разы. Поэтому по предварительному прогнозу паводковая обстановка будет относительно спокойной. Но несмотря на оптимистичный сценарий, мы готовимся к необходимым мероприятиям, так как возможны случаи подтопления, добавил Новиков.
Как показывает опыт прошлых лет, возможны подтопления в тех районах, где дома расположены в низине, причем прогнозируем пессимистический сценарий развития ситуации. Можно сказать, что в период весеннего половодья в зону подтопления могут попасть жилые дома и другие объекты в поселке Додоново, отдельные жилые дома в поселке Тартат, в микрорайоне Первомайский. Не исключается проблема с отводом стоков от ливневой канализации. Кроме того, угрозе подтопления мы прогнозируем, могут быть подвержены садовые участки, расположенные в районах рек Курья, Тартат, в районе первого КПП, как со стороны города, так и за горзоной.
По информации оперативных служб, наехал на пешехода. ДТП произошло 16 марта во дворе дома по улице Саянской, 23. 34-летний водитель двигался задним ходом. В результате он наехал на 76-летнего пенсионера. Пожилой мужчина с травмами средней тяжести был госпитализирован. Водитель привлечен к административной ответственности. Возбуждено уголовное дело. О спорте. Железногорские кикбоксеры стали призерами открытого первенства Красноярска по кикбоксингу среди юношей и девушек в разделе «Лайт контакт» и «Семиконтакт». В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Ачинска, Красноярска, Назарова и Железногорска. Железногорские кикбоксеры показали неплохой результат. 10 спортсменов завоевали первое место. Второе место и серебряные медали у 9 человек. 8 спортсменов удостоены третьего места и бронзовых медалей. Для некоторых воспитанников это были первые выездные соревнования. Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы. Уважаемые горожане! 20 марта в здании бывшего кинотеатра «Спартак» по адресу Ленина, 9, будет работать мобильный офис муниципального предприятия «Городская телефонная сеть». У вас примут заявки на подключение интернета, кабельного телевидения и телефона. При себе иметь паспорт. Справки по телефону 76 50 00.
Продолжаем программу. Дополнительные выборы в Железногорский совет депутатов выиграл Александр Осколков. Голосование состоялось 16 марта в поселке Подгорном. Напомним, решение о проведении дополнительных выборов по 15-му одномандатному избирательному округу было принято 19 декабря прошлого года в связи с уходом из жизни депутата Григория Карпенко. Подробности у Вячеслава Новаковского.
За победу боролись четверо кандидатов. В бюллетенях для голосования жители поселка увидели имена Андрея Волкова, краевое отделение политической партии «Коммунисты России», Игоря Аверина, местное отделение «Единой России», Алексея Анинского, железногорское отделение КПРФ и Александра Осколкова, самовыдвижение. В лидеры вырвались трое кандидатов. Разрыв между ними оказался минимальным. Победителем стал руководитель муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск» Александр Осколков. «Честные и без грязи», – так назвал состоявшиеся выборы заместитель председателя Совета депутатов Анатолий Коновалов.
Каждый кандидат боролся в открытой и честной борьбе за свой электорат, за своих жителей. Этот принцип открытой борьбы – это очень важно. Три кандидата были фактически равны. То есть между ними, тремя этими кандидатами, вообще разница в 10-15 голосов – это крайне мало. Это говорит о том, что, в принципе, кандидаты все достойны. Они отражали разные спектры электората, заводчан, там, территории, принадлежность какой-то политической партии. Но они в данном случае равны. Поселок Подгорное – одна из лучших развивающихся территорий на территории Железногорска. И надеемся, что и в дальнейшем его развитие поселка будет производиться успешно.
Активного голосования не получилось. Явка составила 26%. За Александра Осколкова проголосовали 34,11% избирателей, 422 голоса. За Игоря Аверина 31,45%, 389 голосов. У Алексея Анинского 30,71% голосов. Его поддержали 380 избирателей. За Андрея Волкова свой голос отдали 36 жителей Подгорного, или 3,71%. Как рассказал Александр Осколков, совмещать свою нынешнюю работу с депутатской деятельностью он не собирается, чтобы не было конфликта интересов. Поэтому Александр Викторович уже подал заявление на увольнение. В управлении поселковыми территориями он работал с 2005 года, поэтому с проблемами Подгорного знаком не понаслышке.
Прежде всего хочу поблагодарить жителей поселка Подгорный, которые оказали доверие, проголосовали за меня. Со своей стороны обещаю, обязуюсь продолжать также работать на благо поселка, как и работал. Жители поселка знают меня прекрасно, кто я, на что способен. Прежде всего, я вот думаю, надо обращать внимание на бюджетную обеспеченность по жителям поселка и, исходя из этого, решать конкретные задачи для более достойной жизни в поселке.
Какие проблемы предстоит решить в первую очередь? Как расставить приоритеты? Александр Осколков говорит, что таких вопросов десятки.
Вопросы актуальные, скажем так, все, потому что для одного может быть вопрос актуальный. Это транспортное сообщение там, с Красноярском. Для другого по образованию вопросы. Для третьего культурная жизнь. Для каждого свои. Нужно рассматривать, исходя из того, какой вопрос касается наибольшего количества жителей поселка.
Александр Осколков не входит ни в одну из политических партий. Поможет ли беспартийность или, наоборот, помешает в работе?
Мое мнение такое, что на муниципальном уровне это больше вопросы не политические, а больше вопросы, наверное, хозяйственные. И тут партийные интересы, они, наверное, должны быть на втором плане. Я так думаю, это мое мнение. Меня выбрали поселок Подгорный, и в первую очередь я буду ставить интересы Подгорного, а не интересы, партии или что-то такое.
27 марта на сессии новому депутату будет вручен мандат. После этого он сможет приступить к выполнению своих обязанностей. По словам Александра Осколкова, он собирается войти в две комиссии – по бюджету, финансам и налогам, а также по вопросам экономики, собственности и ЖКХ.
«Забытый полк» – проект редакции газеты «Город и горожане», посвященный памяти героев Великой Отечественной войны, получил широчайший отклик среди жителей Железногорска. Горожане активно приносят в редакцию газеты фотографии своих отцов, дедов, которые проливали кровь за освобождение своей родины и Европы. Истории фронтовиков печатают в каждом номере газеты. Татьяна Зимина встретилась с авторами идеи, нашими коллегами и участниками проекта. Ей слово.
Война 1941 года коснулась каждой российской семьи. Голод, лишение, страх за родного человека, который ушел защищать родину, похоронки. Но время идет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Поэтому важно сохранить память о героях войны, рассказать подрастающему поколению о подвиге солдат. К 9 мая газета «Город и горожане» решила организовать проект «Забытый полк» и опубликовать фотографии героев, защитников, память о которых хранится в сердцах наших горожан. О целях и идее акции рассказала главный редактор газеты «Город и горожане» Елена Глазунова.
Продолжение провести аналогичную акцию, которая проходила уже в нескольких городах России под разными названиями. Самое удачное, на наш взгляд, это название «Забытый полк». Мы пойдем отдельной колонной, увеличим фотографии фронтовиков. Такая социальная акция, которая объединяет всех вне возраста, вне партии, вне каких-то политических пристрастий. Мы хотели бы пойти рядом с военным оркестром из ВЧ-3377 из центра города до площади Победы.
А почему, собственно, забытый полк? Возникает вопрос. Ведь все мы помним о подвигах ветеранов, отмечаем День Победы. Название «Забытый полк» не случайно, объясняет Елена Глазунова.
Каждый человек, который приносит фотографию дедушки или брата, отца, которые воевали, он рассказывает свою личную историю. В большинстве случаев речь идет о совершенно простых людях, которые не упомянуты в книгах памяти. О них не снимали фильмы, о них не сочиняли стихотворения, о них не писалось в газете. Поэтому мы и решили вот такой акции восстановить некоторые забытые, наверное, имена. То есть то, что обсуждается в семейном кругу, но не обсуждается публично.
О том, что события тех далеких времен касается практически каждого, свидетельствует и то, что в редакцию уже обратилось более 50 горожан. Каждый приносит фотографии своих родственников, воевавших Великую Отечественную, делится своими воспоминаниями, по крупицам собирают информацию. Их внимательно слушает журналист газеты Елена Наумова, куратор проекта. Боль и горе в каждом рассказе, признается Елена.
Одна женщина, у нее осталась только распечатка из книги памяти, которую она через интернет нашла каким-то образом. Где-то приносят истории, которые рассказывают о своих прадедах и прапрадедах. Дяденька пришел с палочкой, он еле ходит, но пришел, принес эти фотографии. Они все здесь плачут, когда начинают рассказывать. Мы иной раз вместе с ними начинаем тут расстраиваться, потому что Видно, что для них эта акция не просто так. Это действительно свою семейную память увековечить, может быть, таким образом отдать какой-то свой долг.
Кстати, журналисты газеты одними из первых стали участниками акции «Забытый полк», в том числе и Елена Наумова. Она опубликовала историю своего деда-фронтовика, который считался без вести пропавшим.
Я всегда считала, что мой дед, который ушел на войну, Василий Демьянович Прилуков, пропал без вести в 42-м. И, в принципе, так всегда и считалось. Но в 70-м году, после очередной поездки папы на родину, он у меня родом из Удмуртии, стало вдруг известно, благодаря поисковикам, нашли братскую могилу. Там же, в Удмуртии, фамилия деда значится там среди погибших. Но вот одну фотографию мы отдадим с транспарантом. Папа сказал, что он пойдет сам обязательно, пойдет мой сын в этой колонне.
Дедушки по материнской и отцовской линии журналистки шеф-редактора сайта ГИК Маргариты Соседовой прошли всю войну и, к счастью, остались живы. О своих героических родных Маргарита рассказывает с особенной нежностью и гордостью.
Дед по папиной линии, Сергей Николаевич Чеботарев, ушел на фронт из Бугульмы, прошел всю войну пулеметчиком, принимал участие в страшной битве под Сталинградом, там был ранен. Потом закончил войну в звании сержанта. После войны служил в СМЕРШе, затем в КГБ. По маминой линии дед Иван Артемович Кузьмин, у него даже в то время было клеймо «Золотые руки». У него, как у обладателя этого клейма, была броня. Но он от брони отказался, пошел на войну, из Новосибирска был призван. Он был танкист. И в 43-м ушел на фронт в звании лейтенанта, был трижды ранен. Знаю, что он рассказывал, горел в танке. Он про войну, конечно, не любил рассказывать. Но хорошо помню, когда мы на дачу ездили, у него на ноге вот был большой глубокий шрам от ранения. Мы эту память в семье храним. У нас есть много фотографий.
Письма в город и горожане поступают ежедневно. Пишут даже из-за границы. Одно письмо пришло из Турции от Ирины Лобановой. Женщина написала о своем отце Александре Ефимовиче Бедареве, который прошел всю войну, а после благополучно прожил с семьей в Красноярске 26-54 года. Присутствовать на параде Победы Ирина не сможет, но очень просит редакцию не забыть об отце. Акция «Забытый полк» завершится накануне 9 мая. На параде Победы участники плечо к плечу пройдут отдельной колонной по городу, торжественно пронесут фотографии своих родных, чтобы память о защитниках не была забыта. Это и есть главная цель проекта, подчеркивает журналист Елена Наумова.
Таким образом мы делаем историю живой и человеческой. Она перестает быть только строчкой в учебнике. Мне кажется, если каждый будет сегодня немножко кусочек сохранить своей памяти, своей истории, уважение к старшим останется, и к стране в том числе.
Как в 26 лет стать начальником? Как создать что-то новое, если все уже придумано до тебя? На эти вопросы ответит наш корреспондент Наталья Серпунина вместе со своим героем, о котором расскажет в следующем материале проекта «Талантливая молодежь Железногорска».
На этот раз героем нашей программы стал молодой перспективный изобретатель предприятия информационной спутниковой системы Виталий Тайгин. Высококвалифицированный работник, инициативный, ответственный, творческий человек, умеющий оперативно решать трудные вопросы и задачи. Так в глазах своих коллег зарекомендовал себя Виталий Тайгин. В свои 26 лет он уже начальник сектора разработки антенных систем космических аппаратов. Конечно, благодаря огромному трудолюбию. Родом Виталий из Назарова. Окончил СИПГАУ. И с 2010 года работает в Железногорской космической фирме. Виталий говорит, что когда учился в университете, у него был выбор – проходить практику на Красмаше в Красноярске, либо на ОАО ИСС в Железногорске. И выбрал космическую фирму, потому что в первую очередь его привлекла кадровая политика предприятия и условия, созданные для молодых специалистов. Построение антенны на основе композиционного материала – одна из последних разработок молодого изобретателя. Она позволяет значительно снизить массу конструкции и повысить ее механические характеристики. Изобретение Виталия Тайгина не только повысило конкурентоспособность продукции ОАО ИСС, но и позволило сэкономить предприятию 15 миллионов рублей. Виталий Тайгин старается не упустить ни один шанс узнать что-то новое и пообщаться с интересными людьми, поэтому принимает активное участие во всевозможных международных и российских конференциях.
Я был на различных конференциях в подмосковном Королеве, в Москве. Молодежные научно-практические конференции, посвященные авиационно-космической промышленности. Достаточно это интересно, полезно поездить и что-то рассказать, что-то послушать. Расширяется кругозор. Понимаешь, что у нас не только одно предприятие наше, но целая отрасль, кооперация, которая один делает там спутник, другой ракету, третий еще что-то. То есть очень много предприятий в стране, именно вот связанных с космосом, с авиацией.
Года подряд Виталий Тайгин был признан лучшим молодым изобретателем УАО ЕСС. В прошлом году он удостоился городской молодежной премии, имеет патенты на свои изобретения. Статьи Виталия Тайгина опубликованы в ведущих научных журналах страны. Разработками железногорского талантливого специалиста уже заинтересовались зарубежные коллеги.
На Максе был очень большой интерес вызван именно вот нескольких зарубежных компаний. Так, например, испанская компания Римза, они проявили интерес, и даже мы с ними прорабатывали вопрос изготовления для них каких-то узлов, антенн. Также немецкая компания РУАК тоже заинтересовалась. Ну и плюс там, а не могли бы вы там сделать для нас что-то? Естественно, мы говорим, давайте проработаем этот вопрос.
Сейчас в планах молодого изобретателя дописать и защитить диссертацию. Задумок и разработок у Виталия еще много. Молодой человек жалеет только об одном, что в сутках всего 24 часа. А вообще о своей работе Виталий Тайгин рассуждает философски.
Это реализация каких-то вот идей. Идей много, но не все они так вот быстро могут воплотиться. Нужно просто время, нужно вот делать, и оно материализуется. Еще совсем не все сделано, потому что конструкторская деятельность неисчерпаема. Можно постоянно что-то улучшать. Это называется конструкторский зуд.
Уезжать Виталий Тайгин из Железногорска не планирует. По его словам, наш город в плане развития технологий один из передовых в России. Молодой человек говорит, что именно здесь он нашел себя, а это дорогого стоит.
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Православие» и ее ведущий, диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я вам прочту евангельское воскресное чтение. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. В тот час собрались многие, так что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Есть две вещи в этом рассказе, над которыми нам стоит задуматься. Прежде всего, человек этот был болен. Он был в нужде. У его друзей была вера во Христа, вера в его силу исцелить, сделать человека целым. И они взяли расслабленного и принесли его к Господу. И вот не только их вера во Христа, но также и их любовь к другу понудила их к действию. И именно поэтому этот человек в годы, когда он еще был цел и здоров, сумел пробудить в их сердце любовь, дружбу, преданность, верность. В час нужды они пришли к нему на помощь. Это становится возможным только если человек, который в нужде, каким-то образом пробудил в нас любовь. Любовь настолько личную, настолько верную, что мы становимся способными действовать. Вот вера этих людей была действенной. Они взяли на себя труд нести этого больного человека ко Христу. Истинная вера не смотрит ни на какие преграды, она все одолевает. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», говорит Христос, потому что видит, что у этих людей настоящая вера. Они, собственно, даже не молятся ко Христу, об этом ничего не сказано. Они просто полагают к ногам Христа расслабленного, и этого оказывается достаточно. Нам как бы показано, что такое молитва. Молитва — это не обязательно слова, но это обязательно такое стояние пред Богом, когда мы сами перед Ним предстоим и приносим Ему людей, которые нуждаются в помощи Божией. Будем же помнить, что в равной мере мы должны становиться способными любить и способными пробуждать, вызывать любовь вокруг себя. Должны мы также учиться дерзновению в вере, чтобы, когда видим нужду вокруг себя, принести ее к Богу, который один только может нужду разрешить и исцелить, сделать целыми не только тело и ум, и душу, но и сложные взаимоотношения между людьми. Вот призвание наше, вот призыв нам. Вслушаемся внимательно в то, что Бог говорит нам в этом евангельском рассказе. В этой благой вести о силе любви, божественной и человеческой, и о силе веры, на которую Божия любовь и Божие милосердие отзываются. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!